хвалях Радио Свабода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Кіраўнік Беларусі лічыць магчымым палепшыць выбарчае заканадаўства краіны. Пра гэта ён заявіў сёння падчас нарады, дзе разглядаліся папраўкі да выбарчага кодэксу. Выглядае, што ніводная з істотных прапаноў апазіцыі ці АБСЕ ў разлік не бяруцца. І ў прыватнасці рэкамендацыя пазбавіць кіраўніка дзяржавы права прызначаць старшыню ЦВК. Новыя прапановы прадстаўляла ўсё тая ж Лідзія Ярмошына. Перадае Уладзімир Глот.
На сегодняшней нараде старшиня ЦВК Лидия Ярмошина представила пропановы по изменениях и дополнениях у выборчий кодекс, которые подрыхтовали эксперты комиссии. А вот эксперты оппозиции, которые имели махчимость доведаться про сутность этих правок ранее, уже назвали их выключно косметичными. Головная новела – махчимость вылучать кандидата у депутаты не только политическим партиям, как это робится теперь, але и громадским организациям с колькостью чальцов не менее за 1000, здивило навод Лукашенко. Подчас нарады он запытался, а на во что это? У нас что, есть дефицит кандидатов? Иншая новация, зусім дробная. Так, особистые финансовые рахунки дозволят мети кандидатам мясцовые советы. А улетки с закликом до бойкота выборов выдавать будет можно только за особистые гроши кандидатов. Для того, как выборы у Беларуси хотя бы наблизились до демократичных стандартов, треба робить зусім иншее, каже юрист Владимир Лапкович.
Первое, внести изменения в закон, а другое, обеспечивать практику выполнения этих изменений в закон. В первую очередь, то, что треба изменить в выборчем кодексе, это формование комиссий. Безумовно, комиссии должны формоваться с улику удельников выборчего процесса, в первую очередь, политических партий. И они должны целиком формовать выборчие комиссии и делеговать туда людей на вопрос. Другий момент, вельми важный, это момент детерминового голосования, которое должно быть, коли не отменено, то максимально ускладнено. Правда, голосовать дотерміново могут только те люди, которые ни в каком разе не могут в день выборов прийти на выборчий участок. И третий момент – это подлік голосов. И назиральники сябры комиссии должны бачить, что каждый бюллетень покладен до того кандидата, чье волевыявление выборщика на этом бюллетене адлюстравано.
На сегодняшней нараде несколько разов згадывались и пропановы АБСЕ. По выниках летошних выборов Национальный сход АБСЕ пропонуя, например, как каждый бюллетень показывался назиральникам и представникам кандидатов. Так само есть рекомендация позбавить керівника державы права призначать старшиню Центр выборкаму. Есть и іншие пропановы. Александр Лукашенко сегодня не отринул одразу, как это было ранее, рекомендация АБСЕ, а сказал, что до их треба приглядеться. Однако это не означает, что мы згодны с усими их подходами. Мы цудовно разумеем, чего хочуть от нас люди за ВСЭ. Мы это уже на практике помацали, сказал он. Риторика Александра Лукашенко, привязанная не до деяния, а до ситуации, лечит старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лябецко.
Я нагадаю, что перед парламентской кампанией, когда потребна была хоть некая частковая легитимизация, то Александр Лукашенко у интервью китайскому журналисту заявил, что мы будем проводить политическую реформу после проведения выборчей кампании. Кошт этих слов нулевый, потому что так званая парламентская кампания завершена, а про неформование навод и не пахнет. Але сегодня пахнет иншее. Терміново потрібні гроші, кредити. Під гета зробляться нові заяви. Не під реформи, не під зміни реальні у виборчому законодавстві і правоприміняльній практиці, а під ситуацію необхідності отримання грошей.
Меркує Анатолій Лябецька. Выдадены с Казахстана у Киргизстан был губернатор Джалалабаду Файзулабек Рахманов, корыстался фальшивым пашпортом гражданина Беларуси. Про это нашему корреспонденту поведомили у посольстве Беларуси у Киргизстане. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
Супрацовник амбасады Беларуси у Киргизстане Михаил Карачун обверг звестки, что затриманный у Казахстане Файзулабек Рахманов, якого днями передали у Киргизстан, корыстался саправдным пашпортом гражданина Беларуси. Поводу Михаила Карачуна, який спосылается на органы внутренних справ Киргизстану, паспорт был фальшивый.
Не является гражданином Республики Беларусь. Кыргызские правоохранительные органы говорят, что фальшивые документы. Если бы он был гражданином Беларуси, то наше бы посольство в Казахстане уже какие-то мероприятия по этому поводу проводило, потому что он еще с лета был на их территории.
У генпрокуратуры Киргизстану в свободе подтвердили, что Рахманов корыстался фальшивым белорусским паспортом. Ранее заявились известки, что Пазулабек Рахманов имел соправданный паспорт на имя Пазулы Ташбаева, небыто выданный Першамайским райотделом милиции Менску. 31 студеня наместник начальника отдела громадянства и миграции райотдела Александр Лобан не подтвердил этого, але не обверг, спаславшись на заборону давать информацию про громадянов.
По личному заявлению гражданина информацию третьим лицам в отношении граждан мы разглашать не имеем права.
Пайзулабека Рахманова обвинувачивают в организации массовых беспорядков у Джелал-Абаде, где он певный час был губернатором, а так само у коррупции. При президенту Макиеву Рахманов займал посаду керовника агентства по материальных резервах. Наявность белорусского громадянства у Пайзулабека Рахманова эксперты тлумачили ягоной близкостью до былого президента Киргизстану Курманбека Бакиева, який хавается у Белоруссии, по воде некоторых звесток, отрывал пашпорт Республики Беларусь. Киргизстан неодноразово потребовал выдать былого президента країни Курманбека Бакиева, якого на родзіме обвинувачують у шерегу злочинства, у тым ліку датычнасці да забойства громадянов. Республіка Беларусь гэтага патрабавання Киргизстану не выканала. 24 жніўня 2012 года Міністерства замежных справ Киргизстану адклікала свою амбасадору у Беларусі Эрика Асаналіева.
Сёння на сайте «Свободы» знойдзеце інфармацыю пра тое, ці змогуць беларускія чыноўнікі, унесеныя ў чорны спіс, атрымаць шенгенскую візу і патрапіць у Еўропу, калі зменяць прозвішча ці яго напісанне.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
У выпуску, які вы пачуеце сёння, пра нацыянальныя асаблівасці прэзідэнцкіх выбараў у Чэхіі. Сёлета грамадзяне гэтай краіны ўпершыню абіралі кіраўніка краіны усенародным галасаваннем. І ў прыватнасці мы пагаворым пра беларускія зацікаўленні новаабранага прэзідэнта Мілаша Земана. З вамі Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Многія акцыянаваныя беларускія прадпрыемствы выплачваюць сваім акцыянерам настолькі мізерныя дывідэнды, што людзі адмаўляюцца іх атрымліваць. Сярод прычынаў эканамічная адсталасць прадпрыемстваў, якія ўлада дазволіла акцыянаваць праз чэкі маёмасць, а таксама неразвітасць фондавага рынку. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Был рабочий открытого акционерного товарыства «Гомель-Железобетон» Александр Працко, один из тысячи жыхароў региону, которые брали удел у приватизации белорусских предприятий про чеки «Маемость». Ваганяў, куды укласці свои акции, не было. Выбрал родное предприятие.
Я другий человек, акционер на предприятии, после директора я другий. А после державы, так третий. Сюда я вложил свои акции, жонки, тещи и тести. 345 акций. Пришло поведомление, как бы тримал я на почте. Дивиденды от нашего завода, «Гомель-Железобетон». Вельми великие, 3500 рублей. Это же вельми смешно, 3500 рублей. На одну акцию 100 рублей белорусских. Не ведаю, куда укласти. Я не могу купить кветку на могилы своим тестю и тещи, которые уже померли за их акции.
Такие суммы акционер Працько звычайно отсылая назад своему предприемству, бо лічыць их здеком. Акционер меркуя, что такие выплаты на акции хутчэй за все звязанные с намером у недалекой будучыні переразмерковать уласность. Подобно становище склалося и на Мазырском нафтоперапрацовчым заводе. Дивиденды на акции тут у розные годы вагаются от 10 белорусских рублей до 1000 альбо полторы. Акционеры со своей мизерной долей акций по сутности ніякого уплыву на предприемство не мають. Один из ветеранов нафтоперапрацовчого заводу и ягоный акционер заявил гэтак.
До полной приватизации, там еще чего-нибудь прихватизации, рихтуется завод, я так думаю.
Жыхар Слуцку Павел Прыходзька набыў акцыі мясцовага цукровага заводу таксама за прыватызацыйныя чэкі маёмасць яшчэ напрыканцы 90-х гадоў. Кажа, найвялікшыя дывідэнды, што ён некалі атрымліваў, складалі каля 75 даляраў у рублёвым эквіваленце. Апошнімі гадамі, заўважыў ён, выплаты скарачаюцца.
меня было 220 чеков, купил 22 акции, они дорогие довольно были. Сначала выплачивали два раза в год, потом начали один раз в год выплачивать, а потом три раза меньше. В прошлом году я получил до 200 где-то тысяч.
Поводле эксперта белорусской экономично-доследчо-эдукационного центру Марии Акуловой, каля 50% чеков маемость громадяне Беларуси уклали у акций белорусских предприемств. Однак надеи на дивиденды из них так само не справдились.
К сожалению, на данный момент акции имущества не стратегические компании, зачастую не скорентативные.
Однако фондовый рынок у Беларуси так само не развиты, и на рух другостного рынку акций сподеваться не выпадает. Экономист и эксперт у галине приватизационных процессов у России Дмитрий Балкунец заявляет, что это еще одна из причин того, чему дивиденды на акциях российских предприемств у разы превышают аналогичные выплаты у Беларуси.
Процессы эти были запущены в начале 90-х годов, практически одновременно из Беларуси в России, но в России этот процесс приватизации он был и продолжается активно. Есть фондовый рынок, на котором можно свободно покупать на вторичном рынке акции компаний любых, в том числе и банков, мобильных операторов. Любой гражданин России, и не только российский гражданин, может купить эти акции и также их продать. Может получать какие-то дивиденды, если компания получает прибыль, то это свободно происходит. Что касается Беларуси, то как такового вторичного рынка акций нет. Вот дикий какой-то рынок непонятный. Видимо, руководство страны до сих пор не понимает сущность рыночных преобразований и не понимает преимущества этого рынка. Это работает не только в России, это работает в Украине, это работает в Соединенных Штатах Америки, это работает в странах Прибалтики, это работает практически везде, кроме Беларуси.
І неўзабаве пра сумны вопыт замежнага акцыянера шакаладнага караля Марата Новікава, які даў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту і завочна адказаў Александру Лукашэнку на ягоныя выказванні, якія ён лічыць антысеміцкімі. З вамі Радыё Свабода, асноўнай тэмай дня. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына прадставіла прапановы аб зменах выбарчага кодэксу. Эксперты апазіцыі ацанілі іх як выключна касметычныя. Беларусь працягвае абмяжоўваць свабоды грамадзян. Гэта выснова штогадовай справаздачы міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Праваахоўныя органы Кыргызстану паведамілі, што беларускі пашпарт, які меў экстрадыраваны з Казахстану Файзулабек Рахманаў, аказаўся фальшывым. Паводле старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы, ліміт напаўняльнасці беларускіх турмаў яшчэ не дасягнуты. Былы стратэгічны акцыянер камунаркі «Спартака» Марат Новікаў у інтэрв'ю «Свабодзе» расказвае, чаму перадумаў ляцець з Амерыкі ў Менск. Толькі на віленскім аэрапорце Белавія страчвае каля 12% сваіх пасажыраў. Летась у восень Александр Лукашенко распустил назиральные рады кондитерских фабрик «Комунарка» и «Спартак», заменил директора предприемства и загадал довести долю акций державы до контрольной. Стратегичный акционер, американский бизнесовец белорусского походжения Марат Новиков был назван жуликом и фактично позбавлены бизнесу у Беларуси. Больше чем про 3 месяца после этого господар Новиков рассказал «Свободе», чему у опошний момент передумал лететь с Нью-Йорка. У Менск. З Маратам Новікавым гутарыў Ігар Карней.
Марат Михайлович, амаль ва ўсіх выступах, якія тычацца сітуацыі на камунарцы Спартаку, з боку Александра Лукашэнкі на ваш адрас гучыць не толькі крытыка, але і выразы, якія многія лічаць абразлівымі. У тым ліку і па нацыянальнай прыкмеце. Вось адна з цытат. Былы бухгалтар Ізя Сігізмундавіч, змяніўшы прозвішча на Новікаў, з'ехаў у Амерыку і ўсталяваў кантроль над беларускімі прадпрыемствамі, скупіўшы за бутэльку гарэлкі акцыі кандытарскіх фабрык.
Лічна я прыйшоў на прадпрыемства ў 93-м, тогда, когда прадпрыемства просто стояло, мы говорим о «Спартаке» пока, шоколадные и конфетные цеха были закрыты на амбарные замки. Чем мы могли помочь в то время? Конечно, не технологией, не специалистами, а мы помогли, мы дали сырье. Закупили для них сырье и поставили им. В 94-м году предприятие начало акционироваться. Мы тогда всего лишь купили где-то 6 или 6,5% и с этого начали потом потихонечку покупали. Конечно, мы покупали не за бутылку водки, мы покупали за белорусские деньги. Когда мы увидели, что можно работать, что можно зарабатывать деньги, мы, естественно, начали развивать предприятие.
Чому тогда Новіков у інтерпретації керівника Білорусі фігурує як хитрий габрей, який намагався розвалити кондитерську галину.
По національності скажу. Значить, у мене мама білоруська, отец єврей. Коли я родився, мене записали на фамілію отца. Фамілія Слоуш, мені дуже багато дзвінків по цьому питанню йшло, коли і перший раз Лукашенко остановився на Ізі. Звісно, неприємно слухати такий антисемітизм, який звучить зі сторони глави держави. государства, когда себя Александр Григорьевич стучит себе в грудь и говорил, что он не антисемит, как раз видно, кто антисемит, а кто не антисемит. Слово, что у меня фамилия на самом деле была, а так как мама моя и я, и мой брат не проживали с отцом, я не хочу его характеризовать, был не очень хороший. Получая паспорт, в 16 лет мама нас записала Новиковыми, ее фамилия Новикова Евдокия Андреевна. И родом она из-под Орши, Пугляевского сельсовета, деревни Сидоровка. У меня фамилии не две, у меня фамилия одна. Там, когда я получил паспорт, это моя фамилия Новиков.
Одно забвинувачення, у якое вам выставляют белорусские влады, грунтуется на наступном. Коли Новиков проигнорировал запрошение приехать на сход с уделом керовника державы, значит, ее что ховать.
Я сейчас открыто могу сказать. Я должен был прилететь на это совещание. За 3 дня мне позвонили с Белоруссии сотрудник, не буду говорить чего, и сказал, ни в коем случае не прилетай. Тебе прямо наручники оденут в аэропорту, тебя представят жуликом и покажут. Вот мы рады инвесторам, но не таким жуликам, как Новиков, который, кроме того, что крал, больше ничего не делал. Аналитики, которые с нами работали, которые думали, что мы ничего не знаем, мы с ними игрались тоже, точно так же, как они с нами. Мы понимали и мы знали, что такое аналитическое управление, кому оно подчиняется. И кто на эти фабрики, в общем-то, взгляд положил. Карты были все спутаны Александру Григорьевичу, разъяренный, шел по коммунарке. Он ничего не видел, ничего не смотрел, когда ему доложили, что Новиков не прилетел. И уже все здесь происходило хаотично. И директора были жулики, и наблюдательный совет не годился. Если бы я прилетел, конечно, нас посадили бы, банда жуликов и негодяев.
Сколько теперь належит акции на коммунарце «Спартаку» стратегичному колись акционеру Марату Новикову?
На фабрике «Спартак» осталась доля акций 24%, на коммунарке 12%. Они же специально все порезали и так подвели, не дать нам ни блокирующего пакета, ни контрольного, ничего. Все выведено, подсчитано госконтролем. Там сидят серьезные химики, конечно. Все это выведено. Во-первых, акционеры и акционерное общество не может отвечать за то, что делало государство. Акционировало предприятие государство, госком имущество. Чапаев взмахнул и отрубил голову, и, конечно, без головы туловище не живет. Происходит сейчас это на фабрике «Спартак» и на коммунарке.
Многих аналитиков удивило, что национализация имела место в той час, когда предприемства вышли на рекордные показники чистого прибытку.
То, что акционерное общество, государство вторглось, для нас это, в общем, то и сегодня непонятный шок. Нарушены законы об инвестиционной, подписаны главой государства, об акционерных обществах, тоже об иностранных инвестициях. В одночасье просто отрубили все эти законы. Если бы мы были жуликами, конечно, не было бы такой прибыли. Не довели бы предприятие коммунарку до 12 миллионов в год чистой прибыли. И «Спартаку» 15 миллионов в 2012 году выходило на чистую прибыль.
Марат Новіков по телефоні з Нью-Йорку. З вами Радіо Свобода і зараз наше питання. Намісник прем'єр-міністра Білорусі Тозік недавно пропонував, каб для курців і алкоголіків медицина була платною. Як ви ставитеся до такої ідеї? Отказують жихари Могильова.
Отрицательно. Она и так платная медицина. А пенсионер как-то жить, если он прокурил всю жизнь. Вот ваши говорят, ты прокурил 40 годов, нельзя кидать курить. Человек, я говорю, привык это потреблять. И вот он если сделает это, пускай его люди клянут.
У нас же алкоголь и табак свободно продают. Запрета нет, почему платный должен быть? Я лично против. Это ж не изгои, у нас все курят, считай.
Нет необходимости так поступать. Опять же, это нарушает свободу каждого человека. Совсем грошей не хватает. Мы на данный момент не платим только за воздух.
Это бред сумасшедший. Курение – это мой выбор, ваш – не курение. Мы же одинаковые люди, в одной стране живем. И я также работаю и приношу доходы, плачу налоги.
Я не понимаю, откуда они будут брать деньги, чтобы оплачивать свою медицину. И я реально это не представляю, как это будет осуществляться.
Если он такой умный, то пускай добавит там зарплату, и я буду ходить лечиться.
Давно пора. Цены сигареты растут, люди покупают. Ну, деньги хватает, значит, на медицину тоже хватит.
А им, наверное, чи платно, чи бесплатно, я на все равно пили и курили, и так и оно и будет продолжаться. Им это не поможет.
Медицина должна быть вообще быть бесплатной для всех. Это был наш плюс. Ее фактически отбирают. Медицина осталась бесплатной только в поликлинике померить давление.
У меня нет ни курцов, ни алкоголиков. Но я ставлюсь, да это адмоуна. Алкоголику это больные люди. Их треба лечить. А курцы сегодня он курит, завтра не курит.
Все-таки граждане, для всех должна быть медицина одинаковая. Если кто-то курит, он может бросить. И у него
наоборот, со здоровьем худше, чем у здорового человека, который не курит. Он чаще обращается в оздоровительные учреждения.
Я, конечно, не сторонник этого. Алкоголиков, так как заплатить, у них денег никогда не бывает. То есть вот приемы, дешевенькие сигареты, курить. Я знаю, что у них денег нет, так, но курить они все равно курят, и больше будут болеть до нас и помирать.
Нельзя так делать. Повение – это болезнь, алкоголь тоже болезнь. Надо лечить. Нельзя так относиться к таким людям. Я вообще-то не курю, но выпиваю. Безысходности, понимаете, в нашей жизни.
Такі адказы ми пачулі ў Магілёве. Ну а зараз парады для тых, хто клапоціцца пра здароўе. Вірусы грыпу распаўсюджваюцца як лясны пажар, і небяспека падпільновая не толькі ў публічных месцах, на працы, ў крамах, у грамадскім транспарце, але і ў вашым жытле. Асабліва калі нехта ўжо захварэў. І тым не менш ёсць спосабы засцерагчыся ад распаўсюду вірусаў. Парады амерыканскіх выданняў сабрала і перакажа Алена Радкевіч.
Трэба памятаць, што вірусы грыпу могуць заставацца жывымі на паверхні прадметаў на працягу 3 гадзінаў. І ёсць пэўныя месцы ў нашых дамах, якія асабліва заражаныя. Таму выкарыстоўвайце аднаразовыя папяровыя ручнікі. Калі вы выкарыстоўваеце губку альбо шчотку для мыцця посуду, мыйце іх у пасудамыйнай машыне штодня. Увогуле, раковіна – найбольш небяспечнае месца. Яе, а таксама кран, дэзінфікуйце штодня. І не забудзьцеся звярнуць пільную ўвагу на месца, дзе члены сям'і трымаюць свае зубныя шчоткі. Лепш не захоўваць зубныя шчоткі вашай сям'і разам, калі нехта хварэе. Нарэшце, не забывайце праціраць выключальнікі ў ваннай і ў прыбіральні, а таксама дзвярныя ручкі. Цяпер папулярнае антыбактэрыяльнае мыла. Але даследаванні паказалі, што ў справе барацьбы з вірусамі грыпу яно не больш эфектыўнае за звычайнае традыцыйнае, але змываць рукі пад струменем вады трэба 20-25 секундаў. Такія рэчы агульнага карыстання, як пульты дыстанцыйнага кіравання, джойстыкі для гульняў, кампутарная клавіятура і мыш, тэлефоны, павінны дэзінфікавацца рэгулярна, асабліва пасля таго, як нехта ў вашай сям'і захварэў на грып. Ручнікі, а таксама пасцельную бялізну мыйце штодня пажадана ў пральнай машыне з вялікай тэмпературай.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Ад 1 студзеня на хвалях Свабоды слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керовник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
А зараз у гістарычным календары пра нараджэнне аднаго літаратурнага шэдэўру. Што было заўтра? Гістарычны календар свабоды.
1 лютага 1774 году Гёте, попередньо запасшися тытунём, атрамантам, віном і гесенскай каўбасой, зачыніўся ў кабінеце і пачаў пісаць свайго Вертера. Раман у лістах, які падрабязна з паталагічнай засяроджанасцю апісвае няшчаснае каханне, што пакрысе перарастае ў хваравітую і самаразбуральную апантанасць, імгненна зарабіў аўтара знакамітым на ўсю Еўропу. І неўзабаве выклікаў сапраўдную хвалю самагубстваў. Усе хацелі быць як Вертер і сысці як Вертер. Нават тыя, хто сыходзіць з жыцця не збіраўся, з інтарэсам паглядзелі на свае пісталеты, макнулі пёры ў чарніліцу і селі за развітальную цыдулку. Паўнакроўныя збялелі, тоўстыя схуднелі, шчаслівыя засумняваліся. 17-гадовы расійскі літаратар Сушкоў, прачытаўшы раман Гёте, напісаў сваю версію, паставіў апошнюю кропку і застрэліўся, не ў змозе перажыць недагаворанасць свайго тэксту. А як перажыць недагаворанасць жыцця? Читач Вертера, який пускав себе у лоб кулю, ведав, що не глупством займається, а здійсняє пригожий і романтичний учинок. Автор пакутав, легалізував чоловічі почутці, жарсть, екзальтація і слабость більш не лічилися несполучальними і недоречними. Егоїзму кохання, оказується, не треба соромитися. Ви що, не читали Гьоте? Це роман про мене, мог сказати кожний, хто потрапив у трохкутник першого кохання і бився тепер головою об ягоні гострі катети і холодні гіпотенузи, не ведаючи, де вихід. Вихід єсть, сказав Вертер, і він ближчий, чим здається. Зубний боль у серці, про який пізніше напише Гайне, можна суняти. Так література покаштувала на смак уладу над так званим життям, і їй сподобалося. Гьоте тоді жив у Вецлері і, недовго думаючи, зробив гэты городок місцем діяння свого роману. Вертера він написав за місяць. Нічого дивного, бо трагедію головного героя він писав з себе. Це роман шмат у чим – особистая хроніка власної понтанності. Для Гьоте, усе ще закаханого у свою льоту, ягоне написання мело терапевтичний ефект. Він вилічився ці принамсі здолю приручити свою жарсть. Не хочеш помирати сам, довір справу персонажу. У яго это атрымаецца лепш. А далей, далей мастацтва здымае з сябе адказнасць за наступствы. Інакш яно ператварылася б у бясконцую памятку па тэхніцы бяспекі. Цікава, якія сучасныя беларускія творы маглі б справакаваць такую смертаносную рэакцыю, як некалі Вертер. Што і казаць, жаданне павесіцца выклікаюць шмат якія кнігі айчынных аўтараў. Толькі вось бяда. Зубы ад іх баляць па-сапраўднаму. Сэрца тут ні пры чым.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Ну а зараз дамо слова слухачцы свабоды.
Был задан вопрос Радио Свободы, почему вы смотрите и слушаете пресс-конференции. Я для того, чтобы пополнить словарный запас. Словарный запас пополнился. Отморозки, подонки, мычащее шелудивое стадо, вшивы блохи, наклоню. И как вас всех шандарахну, мало не покажется. Узнала, что кости его врагов уже давно сгнили в земле. Кто с яйцами, а кто без яиц. И подрывает кто экономику, пенсионеры, скупающие валюту.
З вами Радио Свобода, основной темы дня. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина представила пропановы об змінах виборчого кодексу. Експерти опозиції оцінили їх як виключно косметичні. Беларусь протягує обмежовувати свободи громадян. Гэта виснова штогодової справоздачі Міжнародної правооборонної організації Human Rights Watch. Правоохоронные органы Киргизстана поведомили, что белорусский паспорт, який мел экстрадированный с Казахстана по изулабе Крахманов, оказался фальшивым. По воле старшини Верховного суду Валентина Сукалы, лимит наполняльности белорусских турмов еще не досягнуты. Былый стратегичный акционер коммунарки и Спартака Марат Новиков у интервью «Свободе» рассказывает, чему передумал лететь за Америки у Минск. Белавия начала турбоваться про свой имидж. Только на Виленском аэропорте Белавия страчивает около 12% своих пассажиров.